Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов, у микрофона Татьяна Валуевич. Доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. Виктор Ющенко будет обсуждать сегодня в Астане с Владимиром Путиным политический кризис на Украине. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечено улучшение. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание дела об убийстве Пола Хлебникова. Сегодня в Казахстане состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря прошлого года. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Президент Украины Виктор Ющенко встретится сегодня в Астане с президентом России Владимиром Путиным. Темой их беседы будет и разразившийся на Украине после вчерашней отставки правительства политический кризис. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Обвинив чиновников в подписании 4 января невыгодного для Украины газового соглашения с Россией, Верховная Рада вчера отправила в отставку кабинет Юрия Яханурова. Тем не менее, все члены правительства, судя по всему, останутся в своих креслах с приставкой «исполняющие обязанности» до намеченных на 26 марта парламентских выборов. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Однако большинство поправок Конституции вступят в силу только после избрания новой Верховной Рады. Украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что решение парламента о вотуме недоверия кабинету Яханурова не соответствует Конституции. Московские договоренности о поставках газа и связанную с ними отставку кабинета Яханурова сегодня Ющенко будет обсуждать в столице Казахстана с российским президентом Владимиром Путиным. На переговорах в Астане украинский лидер намерен предложить России проект совместного строительства новых веток транзитных трубопроводов через Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, также прибывший в Астану на инаугурацию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, провел с ним переговоры. После встречи Саакашвили выразил надежду на развитие более тесного энергетического сотрудничества с Казахстаном.
Так же, как и многие страны нашего региона, мы не смогли урегулировать вопросы энергопоставок из России из-за той позиции, которую заняла Москва. Но сейчас мы работаем над этой проблемой с Казахстаном и Азербайджаном. Речь идет не только о снабжении энергией, но и о контроле и совершенствовании энерготранспортных систем, о более эффективном использовании энергии.
Сказал Михаил Саакашвили. Грузия в значительной степени зависит от поставок российской энергии. В декабре согласилась на новую цену, предложенную «Газпромом» – $110 за 1000 кубометров газа.
Радио «Свобода». Новости.
Жизнь 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили власти страны. По словам представителя Министерства здравоохранения, трое детей, погибших ранее от этой болезни, судя по всему, имели прямой контакт с зараженными птицами. Очаги заболевания зарегистрированы на юго-востоке, севере и в центре Турции. Вот что сказал находящийся в Анкаре глава Всемирной организации здравоохранения Генель Радье в интервью агентству Рейтер.
В любой стране с ситуацией в сельских районах, подобной той, которая есть в Турции, могут начаться заболевания среди животных, потенциально угрожающие людям. Необходимо внимательно отслеживать положение и принимать все необходимые меры, чтобы контролировать заболевания животных.
Сказал глава Всемирной организации здравоохранения. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Ранее украинские власти подтвердили, что 14 вспышек заболевания зарегистрированы на трех птицефермах на юге Крыма. Сегодня в Мосгорсуде продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. На сегодняшнем заседании прокурор начнет представлять доказательства вины подсудимых. Вчера обвиняемые уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов не признали своей вины. Пол Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года. Предполагаемый заказчик преступления Хожахмет Нухаев и еще несколько обвиняемых, они находятся в розыске. В Таганроге в результате пожара в доме для престарелых погибли 3 человека. В одной из комнат во вторник вечером произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало курение. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель потребовал приговорить его к пожизненному заключению. Адвокат обвиняемого просит судей назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Радио «Свобода». Новости.
В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены новые улучшения. Как сообщил директор Иерусалимской больницы Шломо Мор-Юсеф, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. По словам медиков, непосредственной угрозы для жизни Шарона сейчас нет, однако любые прогнозы преждевременны.
Пока еще рано давать окончательные оценки состояния премьера. Прежде чем думать о его возвращении к работе, нужно полностью привести его в сознание.
Сказал доктор Йорам Вейс, один из лечащих врачей Ариэля Шарона. США и ЕС резко осудили решение Ирана возобновить разработку ядерной программы. Вчера были сняты пломбы с оборудования на заводе в Натанце, и в ближайшие часы там могут начаться работы по обогащению урана. Как говорится в заявлении МАГАТЭ, Тегеран сообщил, что работы будут вестись в малых масштабах. Однако иранский официальный представитель заявил, что исследования возобновятся на всех ядерных центрах страны. Напомним главные новости к этому часу. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. Виктор Ющенко будет обсуждать сегодня в Астане с Владимиром Путиным политический кризис на Украине. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания дела об убийстве Пола Хлебникова. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня практически без осадков, -1, -3 градуса. В Петербурге около нуля и небольшой снег, к вечеру переходящий в дождь. В Петрозаводске также возможны слабые осадки и около 1 градуса мороза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-Запад». Тема нашей программы – игромания, которая охватила не только крупные города России, но и российскую глубинку. Чем опасна патологическая склонность к азартным играм и как с ней бороться? Через 10 минут на эти вопросы мы попробуем ответить вместе с нашими экспертами. А первая наша тема связана с отставкой украинского правительства. Верховная Рада Украины во вторник проголосовала за отставку Кабинета министров страны, который возглавляет Юрий Ихануров. Эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что принятое Радой решение было ожидаемым. С Алексеем Макаркиным беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Случилась предсказуемая вещь, что негативная коалиция в Раде, она реализовалась. Потому что в Раде у правительства Ихануров вообще отсутствовало сколько-нибудь реальное большинство. Это было очень слабое правительство. И сейчас избирательная кампания в Украине идет. Если, допустим, когда какие-то фракции или депутаты Рады голосовали за правительство Ихануров, они имели в виду конкретный экономический интерес. Какие-то, может быть, клановые интересы, региональные интересы. Ну, всем кланам, всем каким-то экономическим группам, которые очень сильны в Украине, очень хорошо, очень выгодно иметь конструктивные отношения с правительством. И поэтому они голосовали за это правительство. А теперь ситуация изменилась. Сейчас избирательная кампания. И в ходе избирательной кампании главным аргументом, главным приоритетом является сугубо электоральный. Это значит критиковать правительство, показать свою оппозиционность, продемонстрировать реальную оппозиционность. Здесь поэтому образовалась негативная коалиция сторонников Януковича, Тимошенко, Кравчука, коммунистов, которая и проголосовала таким образом.
Алексей, скажите, а как вы думаете, как это скажется на российско-украинских отношениях?
Да,
и что будет с президентом Ющенко?
Я думаю, что вряд ли у него в ближайшее время будут какие-то очень серьезные проблемы. Я думаю, что это, опять-таки, ожидаемым решением. Я думаю, что сейчас сформируют какое-то временное правительство, которое будет выполнять сугубо технические переходные функции. А уже окончательно вопрос о правительстве, он решится уже в связи с итогами избирательной кампании. И тогда, когда закончится избирательная кампания, уже тогда и определится реально состав правительства, и будет очевидно результаты всей этой истории и для президента, и для всех остальных игроков. И уже тогда станет очевидно, кто выиграл в этой истории.
С экспертом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным беседовал Михаил Соленков. Далее в нашей программе обзор газет северо-западного региона. Слово Михаилу Бергу. Доброе утро.
Доброе утро. Газеты северо-запада, в основном еженедельники, объединяют темы прошлого и наступившего года. Так, газета «Великий Новгород» комментирует инициативы мэра города Николая Гражданкина уже вторую зиму подряд заливать во дворах катки. Однако, как выяснилось, воспользоваться катками, может быть, желали бы тысячи, но катаются пока лишь те, у кого есть личные коньки, а их на самом деле сегодня немного. Газета приводит результаты опроса, проведенного среди школьников Великого Новгорода. Оказалось, что лишь 25% ребят умеют кататься на коньках, и только в одной школе номер 10 половина учеников имеют свои личные коньки. Интересный факт. Многим школьникам родители купили компьютеры, а потратиться на коньки не захотели. Но многим семьям и эта покупка не по карману, утверждает газета «Великий Новгород». Газета «Курьер Карелии» в статье «Долг сокращается» комментирует последние данные «Карелиастата», согласно которым, по сравнению с прошлым месяцем, количество предприятий, вовремя не выплативших заработную плату своим работникам, сокращается. Сократилась и общая задолженность по организациям строительства, добычи полезных ископаемых, жилищно-коммунального хозяйства. Некоторые из предприятий смогли значительно сократить свои долги, другие полностью рассчитались с долгами. Однако, как отмечает газета, порой сама заработная плата остается очень низкой, и ее размер лишь немного превышает уровень прожиточного минимума, утверждает газета «Курьер Карелии». Череповецкая газета «Речь» обсуждает проблемы получения техпаспорта на жилье или земельный участок, что до сих пор в Череповце очень непросто. При этом уже давно высказывалась идея создания частных контор по техинвентаризации жилых помещений, что могло бы уменьшить огромные очереди в государственных бюро. Но у этой идеи слишком много противников. Более того, с 1 января наступившего года вступил в силу закон о том, что все архивы города являются собственностью муниципалитетов, поэтому разрешить работать в них частникам вряд ли будет возможно, отмечает Череповец газета «Речь».
С обзором некоторых газет северо-западного региона вас познакомил Михаил Берг. В канун Нового года в Петербурге появилась информация, что в скором времени в Ленинградской области появится свой Лас-Вегас. И хотя закон о выводе игорного бизнеса из крупных городов еще не принят, Ленинградская область уже готовится приютить у себя рулетки и одноруких бандитов. Между тем, споры об ужесточении законодательства в игорном бизнесе не прекращаются, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Около 40% российского игорного бизнеса располагается в Москве и Петербурге. Всем известно, что игровые автоматы стоят везде – в метро, булочных, книжных магазинах, кафе, что все больше горожан превращаются в игроманов. Очень часто жертвами одноруких бандитов становятся пенсионеры, мечтающие выиграть прибавку к нищенской пенсии, и подростки. На многие игровые автоматы отсутствуют лицензии, и уклоняться от налогов в игорном бизнесе легко. В прошлом году в Петербурге были подняты налоги на игорный бизнес, но число игорных автоматов только увеличилось. С 1 января 2006 года в Петербурге вступил в силу новый закон об игорном бизнесе, по которому объекты этого бизнеса будут размещаться в городе только согласно утвержденному адресному перечню. Инициатор принятия закона – депутат законодательного собрания Алексей Тимофеев. Впрочем, от закона он хотел большего.
На мой взгляд, конечно, надо было все-таки игорный бизнес переводить в какую-то зону одну, чтобы люди, вот, которые хотят проводить таким образом свой досуг, во-первых, чтобы они имели максимально качественный такой досуг, во-вторых, чтобы там безопасность была обеспечена, и не только посетителям, но и самим заведениям. Ну и основная, конечно, задача, чтобы в эти заведения невозможно было попасть людям, которые не имеют достаточного дохода.
Для этого устанавливается входная плата, допустим, $10, или высокая минимальная ставка $50, так что ни школьник, ни старушка своих копеек проиграть уже не смогут. Лас-Вегас в Ленобласти – это то, что нужно, считает Алексей Тимофеев.
Я так полагаю, что даже если вместо какой-то деревни организуют такой Лас-Вегас, если его так называть, или какой-нибудь там, я не знаю, Большое Коробицыно, вряд ли будут люди там за 50 километров туда идти, чтобы играть. Ну, на мой взгляд, это маловероятно. Тем более, если этот территорий будет гарантирован, что больше нигде этого не будет.
Новый закон объявляет войну не крупным заведениям, а в основном игровым автоматам, которые изгоняются из медицинских, культурных, образовательных учреждений, с остановок транспорта и из вестибюлей метро.
Рассказывала Татьяна Вольская. Через минуту мы начнем обсуждать с экспертами, чем же опасна патологическая склонность к азартным играм и как с ней бороться. А пока напомню заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. В Казахстане состоялась инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. Генеральная прокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». В 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Его ведущий Александр Геннис расскажет о выставке «Россия-2» в Нью-Йорке, фильме «Хани Абу Асада. Рай сейчас», посвященному палестинским террористам, а в рубрике «Книжное обозрение» будет представлена книга Пирса Витебски «Оленеводы». 9:17 на волнах Радио Свободы. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии доктор медицинских наук, врач-психолог-нарколог Алексей Егоров. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
И по телефону из Петрозаводска главный врач Карельского республиканского наркологического диспансера Галина Матвеева. Галина, здравствуйте. Хорошо ли вы нас слышите?
Здравствуйте.
Все в порядке, да?
Все в порядке.
Замечательно. Также я предлагаю присоединиться к беседе наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212 и высказать свое отношение к проблеме игромании. Единственное, хочу обратить внимание, что наши сегодняшние эксперты не отвечают за размещение казино и игровых автоматов. Они помогают справиться с возникшей зависимостью. Галина, ну вот мы уже слышали, как обстоят дела в Петербурге и Ленинградской области с игорным бизнесом и с законодательством игорного бизнеса. Скажите, пожалуйста, а как в Петрозаводске, какова ситуация с игорным бизнесом и законодательством? Насколько распространен игорный бизнес у вас, и часто ли вам, как врачу, приходится ставить диагноз патологическая зависимость от азартных игр?
Ну, могу сказать, что игорные заведения в Петрозаводске растут как грибы. Сегодня утром, когда я ехала на работу, проезжая по улице, она занимает небольшое количество метров, я насчитала 5 игорных заведений. И это касается не только Петрозаводска, но и других маленьких городов Республики Карелия. И я не могу сказать о законодательстве, которое существует в республике, пока оно молчит. А вот что касается исхода, это вроде безобидной, да, страсти к азартным играм, к нам в поле зрения наркологического диспансера обратилось в 2005 году уже 6 человек. Четверо из них – это наши бывшие пациенты, которые когда-то лечились от других видов зависимости, химических видов. А в пору, в период своей ремиссии, они пристрастились к азартным играм. И сейчас мы смело можем говорить о том, что у них существует патологическая зависимость от азартных игр. Диагноз гэмблинг. Он внесен в классификацию международных заболеваний и является действительно тяжелой патологией. И работать с этим больным, скажем, очень трудно, потому что это вид зависимости, который требует, скажем, максимального психотерапевтического вмешательства. Это трудоемкий, затратный процесс. Поэтому лучше не начинать.
Ну, как лучше не начинать любую пристрастие и к алкоголю, и к наркотикам. У нас уже есть вопрос от слушателя. Давайте дадим возможность задать его. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Это Сергей из Армавира звонит.
Здравствуйте.
Вот как бы реплика сначала. Вот действительно, я согласен полностью на 100%, что вот эта вот игромания, это ну еще один вид наркотика, как говорится, наркомании. И вот играет, вот смотришь, да, вот играет молодежь, ну, там, малолетки.
То есть у вас, простите, Сергей, у вас в Армавире тоже это достаточно распространено, да?
Откуда вы знаете, да, действительно?
Вот я, нет, я просто спрашиваю, чтобы вы подтвердили.
Да, 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 уже скоро будет, наверное, через каждые 200 метров. Вот выйдя на улицу, на любую, да, вот, вот буквально уже, город-то небольшой, а уже понатыканы эти вот заведения, так называемые, там, это, значит, казино, пирамида, там, всякие, ну, тортуга, название. Ну, и... вот я к чему это говорю. Вот мне, как бы, вопрос к гостю, вот, в студии, вот, как бы, это вот положительное явление или очень отрицательное, или как его назвать? Ну, это же скоро самоубийства будут на этой почве.
Алексей, пожалуйста, вам вопрос.
Ну, во-первых, самоубийство уже есть, и не одно. И есть не только самоубийство, есть и убийство с корыстной целью, потому что нужны деньги, чтобы продолжать игру. Вы совершенно правы. Это зависимость. Зависимость, наверное, самая тяжелая среди так называемых нехимических зависимостей. Дело в том, что все зависимости делятся, строго говоря, на две группы. Это химические, связанные с приемом психоактивных веществ, алкоголя, наркотиков, токсикантов, и нехимические, где предметом зависимости может стать совершенно любой человеческий поведенческий акт. От, извините, любви, секса, религии, спорта, в том числе и гемблинга. Так вот, гемблинг считается моделью нехимической зависимости, наиболее похожей на зависимость химическую. И поэтому он дает самое сильное пристрастие вот именно к самому процессу игры. Естественно, что, как любая зависимость, вот моя коллега из Петрозаводска уже сказала, легко переходит одна в другую, что алкоголики легко становятся гемблерами, и совершенно легко происходит и процесс обратный. То есть, когда гемблер в процессе, особенно проигрыш, для того, чтобы снять напряжение, да, снизить вот уровень тревоги, который у него возникает от отсутствия денег, снизить эту тягу, он прибегает и к алкоголю, и к наркотикам. И, естественно, намного быстрее, чем обычный человек, становится наркоманом и алкоголиком. Так что это все очень серьезно и достаточно опасно.
Вот Россия, наверное, сейчас в области игорного бизнеса проходит тот путь, который Запад, Америка проходили лет 20-30 назад. Наступает ли Россия на те же самые грабли, или все-таки как-то пытается учесть опыт западных стран, чтобы не повторить этого?
Ну, во-первых, у нас, как всегда, третий путь, наиболее глупый. Мы не только наступаем на грабли, наступаем еще и дважды. Потому что, да, действительно, все проходили через этап игровых автоматов. Это 70-е годы и Великобритания, Соединенные Штаты, когда был бум игровых автоматов, которые, собственно, и сделали гэмблинг таким массовым явлением. Вместо того, чтобы действительно учесть этот опыт, мы его повторили и, более того, расширили. Я вам скажу, что все-таки такого количества игровых автоматов, которые мы видим на улицах наших городов, никогда не было ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Великобритании, ни в других европейских странах. Так что мы дважды наступаем на те же грабли. Ну, видимо, это наш третий путь.
Тем более, что законодательство, насколько я знаю, западное, там категорически запрещало детям до 18 лет
играть.
Ну, это
само собой.
У нас никто не следит. Любой ребенок, придя из школы, пойдет играть. Да. Скажите, пожалуйста, а вот нас, мы слышали, что, скажем, в Петрозаводске за 2005 год обратилось 6 человек. Можно сказать, что это, в принципе, не так много, но ведь это просто люди, которые пришли и признались себе и окружающим, что да, они имеют эту зависимость. А вот как в Петербурге? Вот есть какая-то статистика?
Я не знаю насчет официальной статистики, это надо обращаться к главному наркологу. Я думаю, что в официальные наркологические учреждения города обращается ничтожная часть. Еще меньшая часть, скажем, по сравнению с наркоманами, да, что там каждый десятый наркоман в лучшем случае обратится в официальное учреждение. Здесь, я думаю, я могу только фантазировать, какая это доля, но то, что она существенно меньше, это очевидно. Почему? Во-первых, в сознании многих людей это не является болезнью. Во-вторых, все знают нашу официальную наркологию и, в общем, ее низкую эффективность в отношении лечения той же наркомании. Собственно, это не только официальная, вообще здесь низкая эффективность. А в-третьих, существует достаточное количество частных структур, психологических, психотерапевтических, куда, если возникают проблемы, эти люди обращаются. Их очень много. По приблизительным оценкам в Петербурге на данный момент не менее 300 тысяч проблемных гэмблеров. Это вот приблизительные, скажем так, социологические, социометрические оценки. Понимаете, насколько велика эта проблема?
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вас беспокоит из Томска. Меня зовут Виктор Николаевич. Это из Сибири. Я близко знаком с проблемой химической зависимости, потому что...
Так, связь прервалась, по-моему.
Да, к сожалению, у нас сорвался по техническим причинам звонок. Что хотел спросить из Томска Виктор Николаевич, мы не услышали. Насколько эффективны те методики, которые сейчас применяются при излечении, если можно назвать излечением, или чтобы наступила какая-то ремиссия у человека, который вот склонен к азартным играм?
Значит, мы оказались к этому совершенно неподготовленными. Последнее десятилетие прошлого века характеризовалось у нас эпидемией наркомании. Именно в основном героиновой, опийной наркомании. И все силы, что называется, и средства были брошены на профилактику, реабилитацию этих... Это действительно серьезные проблемы. В 2000 году мы прошли пик. И сейчас число действительно наркоманов, согласно данным официальной статистики, в целом по стране снижается. Хотелось бы, чтобы оно снижалось сильнее, но... Мы на этом проглядели две проблемы, на мой взгляд, очень серьезные. Мы проглядели проблему юношеского алкоголизма, я имею в виду пивного алкоголизма. И вторая проблема – это, конечно, не химические зависимости, о которых вообще ничего не говорили вплоть до начала нынешнего века. Поэтому, что произошло? И психотерапевты, и наркологи, и психиатры к этому оказались, в общем, не готовы в целом. Потому что литературы про это не было. Методики, вообще мало кто этим занимался, и, конечно, абсолютно большая масса людей просто не знает, а там нужны специфические методики, правильно сказала моя коллега из Петрозаводска. У нас не проводилось, насколько мне известно, ни одного исследования по фармакологическому лечению игромании, хотя такие исследования есть, да, они противоречивы, но их надо знать. Я надеюсь, что медицинская общественность там, нашими силами как-то об этой проблеме узнает. Ну, по крайней мере, радует то, что вот на последнем съезде психиатров, который был в Москве в ноябре, был доклад на эту тему на секции наркологии, и, по крайней мере, 4 или 5 тезисов в разделе наркологии уже появились. То есть идут исследования, так бы я ответил.
Галина, скажите, пожалуйста, а вот какие методики применяете вы, и в связи с тем, что вот сказал Алексей, кто и где обучает тех людей, которые вот занимаются работой с игроманами?
Ну, занимаются лечебными методиками, психотерапевтическими, конечно же, психотерапевты в нашем наркологическом диспансере и психологи. Используются при этом, ну, я перечислю ряд методик. Это когнитивная, личностно-ориентированная психотерапия, это групповая психотерапия, это обязательно семейно-супружеская терапия. Это экзистенциальный гуманистический вид терапии. То есть много методов, да, но они малоэффективны, если они работают в разброс. Здесь важен этапность, да, соблюдение принципов работы. Это решение сначала личностных проблем, потом работа с ценностями, работа обязательно с психотерапевтической бригадой, вовлечение семьи. И вот когда как бы есть партнерские отношения между пациентом, психотерапевтом, установлен психотерапевтический альянс, и семья активно вовлекается в лечебный процесс, то тогда можно ожидать какого-то позитивного результата.
А скажите,
обучение,
пожалуйста...
Обучение происходит на основных базах последипломного образования в Москве, в Санкт-Петербурге, наркологических циклах, где преподают психотерапевтические вот такие вот навыки, методики.
Вот у меня как раз, Галина, вопрос к вам. Чтобы люди поехали как повышать свою квалификацию, нужны на это финансы. Сколько, есть ли какое-то финансирование вот в Карелии таких программ повышения квалификации людей, которые...
Конечно, они учтены в смете, и в следующем году, как у нас существует план обучение наших психологов, психотерапевтов, мы его соблюдаем. Никаких проблем в этом вопросе у нас нет.
Мы продолжим беседу с нашими экспертами во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Сегодня она будет посвящена анализу публикаций в средствах массовой информации об Израиле во время болезни Ариэля Шарона. В программе примут участие московский журналист Александр Шумилин и журналист из города Бер-Шева Александр Иоффе, ведущий Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению этой темы в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Верховная Рада отправила кабинет в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. «Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности», заявили турецкие власти. Соседние с Турцией страны предпринимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. В Казахстане сегодня состоялась инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Генпрокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ведомства Наталья Вишнякова. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президента в США и Грузии. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечено улучшение. Как сообщил директор Иерусалимской больницы, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. Иран, нарушив прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. В Сиднее открылась международная встреча, посвященная проблемам загрязнения атмосферы Земли. В Таганроге в результате пожара в доме для престарелых погибли 3 человека. В Узбекистане правозащитник Сайджахон Зайнабеддинов отдан под суд за то, что рассказал иностранным репортерам о столкновениях демонстрантов и сил безопасности в Андижане в мае прошлого года. Это был краткий обзор новостей.
Таковы мировые новости к этому часу. С ними вас познакомила Евгения Мельникова. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
По предварительным данным, только сегодня удастся организовать вылет пассажиров с Соловков, где из-за обледенения полосы 7 января отменены рейсы на Архангельск. Причем необходимого оборудования для устранения обледенения в аэропорту Соловков нет. Среди почти 50 человек, остающихся на острове, много туристов-паломников, приехавших специально на Рождество, студентов, не сумевших вовремя попасть на экзамены. В 11 социальных и образовательных учреждениях Новгородской области выявлены грубые нарушения норм санитарного состояния пищеблоков и технологии приготовления пищи. Напомним, что в ноябре-декабре прошлого года в одном из домов ребенка Новгородской области уже были зарегистрированы 2 вспышки вирусного гепатита А. По результатам проверок составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. 240 брошенных судов находятся на территории Кольского залива, причем 70% из них принадлежат военным. Опасность для залива представляет то, что многие брошенные суда имеют невыгруженное топливо, общий объем которого составляет около 300 тонн. Средств, необходимых для поднятия судов со дна, недостаточно, поскольку в бюджете Мурманска в прошлом году было заложено только 20 миллионов рублей на экологию. Власти Мурманска решили взять кредиты на модернизацию дорог, 89% которых требуют ремонта. Напомним, что еще в 1997 году была принята концепция по реконструкции объектов внешнего благоустройства, но фактически выделялось только 30% от запланированных сумм. По данным ГИБДД Мурманской области, в 2004 году плохое состояние главных магистралей увеличило число ДТП в городе в 2 раза. С 1 февраля в рамках мероприятий по реформированию таможенных органов к Северо-Западной оперативной таможне присоединится кинологический центр Северо-Западной таможни. Таким образом, в состав таможни войдут кинологи со служебными собаками, обученными на поиск оружия, наркотиков и психотропных веществ. За счет сокращаемых должностей кинологического центра увеличится численность кинологов и в пограничных таможнях региона. Согласно решению Псковской городской думы, с 1 января этого года жители Пскова будут платить за услуги ЖКХ по повышенным ставкам. Общая стоимость услуг на 1 квадратный метр занимаемой площади теперь составит 31 рубль 44 копейки вместо 25 рублей 82 копеек в прошлом году. Ставки платы за услуги ЖКХ приняты в редакции, предложенной администрацией города Пскова.
С новостями северо-западного региона вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Татьяна Валуевич. Мы продолжаем обсуждение проблемы зависимости от азартных игр. Но прежде чем опять предоставить слово экспертам, давайте послушаем, как петербуржцы отвечали корреспонденту «Радио «Свобода» Александру Дядину на вопрос, опасны ли азартные игры.
Человек привыкает к этим играм, и, наверное, это влияет на его психику. Разрушается его состояние ежедневное, рабочее, домашнее, семейное. Власть в этом, может быть, сами заинтересованы. Это кому-то выгодно, поэтому они и развиваются.
Заразительная игра. Думаешь, вот сейчас выиграешь, и нету этого всего. Многие люди банкротятся от этого, и я сама боюсь этих игр, я стараюсь не играть. И не подходить к тому же автомату, который стоит в магазине.
Эта опасность может представлять для каждого конкретного человека и зависит от того, насколько он может контролировать себя и контролировать свои поступки. Я лично, хоть и считаю себя азартным человеком, я азартные игры не люблю. Очень много в нашей жизни всяких возможностей проявлять свой азарт, не только в виде вот этих азартных игр.
Разные люди разными путями находят состояние, которое вызывает вот это вот ожидание этой удачи. Ну, самый простой способ – это увлечься вот такими вот вещами. Я думаю, что очень опасно. Действие точно наподобие наркотического.
Есть люди везучие, которым это дает пользу, а большинство из людей не в этом списке и даже до реанимации доходили. Но это, конечно, не оглашается, так как тут большие деньги играют.
Считаю опасным, потому что затягивают людей, как алкоголь.
Пожалуй, да. Некоторые ловят ведь эту птицу счастья, и у некоторых получается. Многие люди меры-то не знают, с этим нужно быть очень осторожным. Всегда нужно вовремя остановиться.
Для человека, который уже себя представляет, способен ли он вовремя остановиться, наверное, это достаточно там несколько раз попробовать. Но если нет вот этих тормозов внутренних, тогда, безусловно, это опасно. Может быть, этого мне не хватает. Лучше не влипать.
Сейчас наряду с такими психологическими заболеваниями, как наркомания, алкоголизм, табакокурение, появилось еще и заболевание игровая зависимость. То есть уже о чем-то говорит. Но там же деньги, азарт, деньги решают все. Никто не смотрит на человеческий фактор.
Я, в общем-то, не рисковый человек, потому что мне кажется, что должна быть, во-первых, удача. А я знаю, что мне не всегда везет с этим. Я считаю, что это засасывает, как наркотик. Я, в общем, опасаюсь этого.
Я думаю, что это опасно, но надо просто рассчитывать сумму, с которой ты идешь. Нужно ставить рамки обязательно. То есть, если играть на красном-черном, в общем-то, выиграл, проиграл 50%. И выигрывая, нужно уходить. Я, например, высказался бы против игровых автоматов, потому что это как-то игра с машиной, то есть там нету никакой зацепки за твой успех, скажем. А рулетка, там же шарик крупье кидает. То есть я думаю, что там есть какая-то психология.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы опасными азартные игры?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Напоминаю, что у нас сегодня в студии Алексей Егоров, доктор медицинских наук, врач-психиатр-нарколог. И по телефону из Петрозаводска нас слышит главный врач Карельского республиканского наркологического диспансера Галина Матвеева. А у нас есть еще один вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
У вас есть интересные слушатели, контингент, вы знаете, такой интеллектуальный. И вот одна женщина сказала, вы знаете, вот когда мы строили социализм, я понимаю, там мы шли первые, прорывались, прорубались, и мы не знали как, никто мы не мог сказать, но капитализм, уже все вокруг, все уже устроено, почему мы здесь-то, как в потемках, почему мы не можем воспользоваться опытом? Так вот, почему бы не могли воспользоваться опытом, когда игровые автоматы были во многих странах запрещены, а Лос-Вегас и всякие другие города, и, где играли, были выведены далеко-далеко за пределы нормальных людей? Поэтому я не думаю, что это... А потом вы возьмите нашего Достоевского «Игрок». Ведь он выписал патопсихологию очень точно игрока. Поэтому я не думаю, что не было исследований. Достоевский сам читал исследования в этой области. Поэтому я думаю, что... Вот как вы, согласитесь ли вы, не было здесь ли сговора вот таких вот криминального... и со стороны государственных чиновников, и со стороны врачей, потому что ведь это тоже сейчас источник заработка пациента.
Пожалуйста, Алексей Егоров, ваши комментарии. Особенно любопытно про сговор врачей.
Про сговор врачей, да. Нет, ну начнем с Достоевского, что Федор Михайлович сам страдал игровой зависимостью. Ну, у него это была коморбидная патология, то есть сопутствующая той эпилепсии, которая у него была. И действительно, я своим студентам советую читать «Игрока», потому что лучше, чем Достоевский. Вообще психопатологию с писателей мало кто описывал, начиная от судорожного припадка, кончая действительно лудоманией или гэмблингом. Теперь, что касается сговора. Значит, насчет сговора врачей, криминалистов, и бизнесменов, ну, это из области конспирологии, поклонником которой я не являюсь. Что касается сговора чиновников и криминалитета, здесь я считаю, что он безусловно есть, потому что это очень большие деньги. И то, что законы, по крайней мере, сейчас начали приниматься с опозданием в 5 лет, я думаю, что это прямое следствие.
Но все-таки они начали приниматься, в какое-то движение есть.
Слава богу. Но это вообще мы, как всегда, опоздали опять.
Алексей, а скажите, пожалуйста, вот вы слышали, как отвечали многие люди, да, по поводу опасности азартных игр. Какие самые распространенные мифы, вот, связанные с пристрастием к азартным играм? Вот иногда приходится слышать, пусть уж лучше играет, чем пьет или колется.
Ну, это распространенная точка зрения. Сказать, что... она на 100% неправильная. Я не могу, потому что, ну, я не знаю, что лучше. Понимаете, оба хуже. Если исходить из того, что тяжелый, не знаю, героиновый наркоман и тяжелый гемблер, ну, наверное, риск того, что гемблер проживет несколько дольше, чем тяжелый героиновый наркоман, меньше. Исходить из этого. Ну, вообще, это оба плохо. Это первое. Второе. Мифы. Ну, как и все мифы, связанные с механизмами психологической защиты человека, вовлеченного в зависимость. Точно такие же мифы имеются в отношении наркотиков, в отношении алкоголя, что... раз попробовав, не станешь. Действительно, часто раз попробовав, не станешь, а 3 попробовав уже можешь стать. Очень многое зависит от личности, очень многое зависит от действительно способности контролировать свои влечения, да, свои эмоции, критически относиться к каким-то ситуациям. Кто-то действительно может играть всю жизнь и не стать лудоманом, так же, как человек может пить всю жизнь, причем достаточно много, и не стать алкоголиком. Но, опять же, кто это знает? Сам человек этого про себя знать не может.
А вот есть ли какие-то тесты, которые могут определить наличие игровой зависимости?
А, ну это, конечно, таких тестов довольно много, это диагностические тесты, это не проблема.
Вот, например, вот в качестве профилактики, вот мы сейчас наблюдаем, что в школах достаточно широко применяются работа психологов для того, чтобы выяснить, скажем, например, как дети усваивают материал, еще что-то. Естественно, это все делается с согласия родителей. Вот такие тесты, если бы были применены.
Я думаю, что здесь нужны тесты не на определение игровой зависимости, как и тесты на определение наркомании там, или алкоголизма. Это, конечно, нужно, но это не главное. Нужны тесты скорее на определение склонности, да, к возникновению любой зависимости. На самом деле, человек зависимый – это личность достаточно особая. И личность, у которой есть черты, характерные для... Они очень похожи, что у алкоголика, что у лудомана, что...
А вот может ли такая патологическая склонность к азартным играм передаваться по наследству? Есть ген азарта?
Нет, конечно нет. Это так же, как не может быть гена алкоголизма, гена наркомании. Дело в том, что есть такая психиатрическая поговорка, что от осинки не родятся апельсинки. И здесь имеется в виду что? То, что если папа его стал лудоманом или алкоголиком, значит, у папы, видимо, были какие-то черты характера, да, которые этому способствуют. А вот эти черты характера передадутся его сыну. Естественно, что возникновение зависимости очень много зависит не только от генетики, но и от микросоциального окружения. Поэтому, да, мы можем говорить, что есть наследственная предрасположенность, но не к гемблингу, а вообще к зависимому поведению. Это да.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Виктор Николаевич, я звоню из Сибири, из Томска.
Да-да.
Мне очень близко знакома проблема алкоголизма и наркомании, потому что эта беда была в моей семье с моим любимым сыном. Слава богу, теперь все уже далеко позади, мне очень здорово помогла и психология, и психотерапия, и особенно программа «12 шагов». Ну, я как бы в ней до сих пор пребываю, потому что посещаю группы созависимых. Угу. Вопрос у меня вот какого плана. Приказом министра России здравоохранения, значит, было предусмотрено сотрудничество руководителей реабилитационных центров вот с такими клубами, трезвостями, группами и так далее. Скажите, пожалуйста, сейчас это как-то регламентируется руководителем наркоучреждений, главным наркологом, такое сотрудничество? Спасибо.
Вот вы знаете, мне хотелось бы, чтобы на этот вопрос ответила Галина. Вы нас слышите?
Да, слушаю.
Как у вас происходит такое сотрудничество с общественными организациями, занимающимися этими проблемами?
Ну, скажу вам, что мы тесно сотрудничаем с клубами анонимных алкоголиков. У нас, к сожалению, нет в городе клубов анонимных наркоманов, но наши пациенты реабилитационного отделения, они посещают клубы анонимных алкоголиков. Даже те, кто имеет зависимость, скажем, от наркотика. Мы даже предоставляем им свои помещения для некоторых занятий расширенных, да, они посещают наше отделение, даже острое отделение, и мы тесно сотрудничаем, мы знаем наших руководителей, скажем так, лидеров этого движения.
Спасибо, Галина. Мы продолжим беседу с вами и нашим гостем в студии через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание суда присяжных по делу об убийстве Пола Хлебникова. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана. Эти и другие новости вы услышите более подробно через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 47 минут, и мы продолжаем нашу беседу с экспертами по поводу игромании, распространения азартных зависимостей от азартных игр. И у нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Анатолий Васильевич с вами хочет, так сказать, пообщаться. В первую очередь, вот все принятые там меры по, значит, убрать там автоматы из массовых там, так сказать, школ
мест,
там,
да, да.
И все мест. Вот. Это очень правильная вещь. Но на вторую вещь очень не обращают внимания. Вот говорят, что там в Америке только в Лас-Вегасе играют. Ничего подобного. В первую очередь не обратили внимания на то, что эти автоматы должны иметь хотя бы процент, 90% отдавать тому игроку, а 10%, на 10% они вполне могут существовать, жить и совсем не безбедно, и платить те же налоги. Для пенсионеров даже в Америке сделаны такие игровые автоматы, чтобы он там проводил время, не став игроманом, а для того, чтобы он отдохнул спокойно.
Ну, Анатолий Васильевич, простите, у вас вопрос, конечно, скорее к представителям игорного бизнеса, а вот к людям, которые помогают справиться с этой зависимостью, у вас есть вопрос?
Это равносильно так, что он будет, как вы говорите, он будет колоться, то есть проигрывать много, или же он будет пить лимонад Это две разные вещи. У него игрозависимость уже будет совершенно другая.
Ну, это вопрос уже, да, какая зависимость действительно лучше, хуже, хотя, наверное, все зависимости не очень хороши. Алексей, скажите, пожалуйста, вот у нас в начале нашей программы мы рассказывали о том, что, возможно, в Ленинградской области появится свой, как бы, Лас-Вегас, туда свезут все эти, в основном, автоматы и рулетки. Вот как вы полагаете, вот эта мера, она поможет ограничить доступность самым незащищенным слоям, чтобы они не проигрывали свои последствия? Последние деньги.
Если при этом будет соблюден закон полностью и будут убраны все, я подчеркиваю, казино и автоматы из города, безусловно, да. Я боюсь, что у нас будет, как, знаете, как всегда, то есть оставят где-то и казино, и автоматы, ну, плюс еще откроют это будет сравни, скажем, тому, что при том количестве винных магазинов откроют еще гипермаркет, торгующий элитным вином. То есть то, что ничего, да, нового. По идее, сама идея вывода игорного бизнеса за пределы города, она не нова, и она, безусловно, внесет какое-то положительное. Понимаете, мы уже, в общем, если не потеряли, то у нас очень большие проблемы с теми, кто уже вовлекся. Здесь же проблема в том, чтобы не вовлекались новые. И в этом плане это должно сыграть. Действительно, бабушка не поедет там в Лисий нос или где это там откроет, я не знаю. И подросток тоже вряд ли. Но я боюсь, что здесь палка о двух концах. Смотрите, что может произойти. Это, опять же, мы рассматриваем идеальную ситуацию, что мы закрыли все казино, и Олимпию, и группу Конти, да, ну попробуйте, это закройте, да, это, так сказать, комментарий.
Ну, в принципе, этих заведениях там есть фейс-контроль, там есть хорошая охрана,
хорошо, ладно,
и, наверное, сложно представить Нью-Йорк тоже без казино, я не знаю,
в Нью-Йорке
не было, нет?
Да? Нет, в Нью-Йорке нет казино, они есть недалеко, там, в Атлантик-Сити. В идеале, скажем, мы убираем действительно все автоматы и делаем фактически для население это недоступным. Дело в том, что если мы подсадили, я уже сказал, 300 тысяч человек, значит, это
спрос перейдет. Рождает предложение.
Естественно, будут подпольные горные. То, что есть в том же Нью-Йорке.
Как вы считаете, в какой области лежит решение проблемы игромании? Это законодательное, то есть следует ужесточить законодательство, и в этом случае государство должно для себя решить, что бюджеты городов, бюджеты России нельзя строить на доходах от игорного бизнеса и не лоббировать его. Или все-таки это забота медицины и образования, чтобы они предлагали что-то другое взамен, вот, чтобы не вовлекались новые и новые подростки, потому что сейчас они видят, что вот можно не работать, а зарабатывать деньги вот таким образом.
Я полагаю, что это комплексная проблема, и подход должен быть, безусловно, комплексный. Это, с одной стороны, государственная проблема, то есть и законодательная проблема, и, главное, исполнение вообще того, что мы напринимали. Мы же еще законов никогда не исполняем, да? Это проблема и психологическая, и медицинская, и педагогическая. То есть это действительно проблема, в решении которой должны принимать участие специалисты самых разных уровней и профессий.
То есть, как, например, вот существует программа борьбы с наркоманией.
Совершенно
сейчас
верно,
есть,
совершенно
да,
верно.
Быть такая
совершенно
же, да?
Верно. Более того, я считаю, например, что в те программы профилактики химической зависимости, которые сейчас существуют, реально существуют, и я не знаю, как они проводятся, но, по крайней мере, я сам принимал участие в их разработке, необходимо внесение, не знаю, занятий специальных, дополнений с точки зрения профилактики игровой зависимости, да вообще не химических аддикций.
У нас время подходит к концу. У меня последний вопрос к нашему эксперту Галине в Петрозаводске. Галина, скажите, пожалуйста, вот что делается у вас, может быть, в плане профилактики вот, распространения игромании? Есть ли какие-то программы, которые разрабатываются и будут также, например, направлены на отдельные слои, скажем, на школьников, на студентов?
Нет, на сегодняшний день таких программ нет.
Но планируете ли вы, как, скажем, вот медицинскую общественность сподвигнуть на то, чтобы и в вашем законодательстве, потому что ведь и местное законодательство тоже зависит от очень здорово от того, как будет у вас развиваться ситуация, чтобы законодательное собрание Карелии, например, стало рассматривать эти вопросы?
Конечно, поэтому даже участие в сегодняшнем эфире, оно как бы входит в программу первичной профилактики. Мы пытаемся донести на население опасность приобщения к игровым автоматам, к играм. И как бы, ну, это первые шаги, которые мы делаем. К сожалению, я согласна с доктором Егоровым о том, что мы, в общем-то, в этом направлении опоздали. Хотя наркологи предполагали, что на смену химическим видам зависимости будут приходить и другие виды химической зависимости. Поэтому, конечно же, мы будем учитывать в своих программах, которые разрабатываются на уровне республики, и это направление.
А скажите, пожалуйста, у вас вот в средствах массовой информации Карелии насколько распространена реклама игорного бизнеса?
Ну, достаточно распространена, как и в других регионах страны.
А антиреклама, кто-то занимается этим?
Вот, нет, к сожалению, нет, кроме наркологического диспансера.
Алексей, тогда вопрос тот же к вам, потому что в Петербурге реклама игорного бизнеса, выигрышей миллионных достаточно распространена здорово, а вот антиреклама, как, например, алкоголь вредит вашему здоровью, даже такого нет.
Нет, абсолютно. Ну, только какие-то беседы, размышления психологов, наркологов и не более того.
То есть это происходит в таком достаточно узком кругу, насколько я понимаю.
Насколько нас слушают, да, настолько это и происходит.
То есть никаких, например, программ таких же
целевых
профилактических нету?
Нет.
Спасибо большое. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с доктором медицинских наук, врачом-психиатром-наркологом Алексеем Егоровым и главным врачом Карельского республиканского наркологического диспансера Галиной Матвеевой. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», 11 января.
Мой сегодняшний день.
11 января, среда. В Петербурге продолжается фестиваль-урок «Рождественские встречи-2006». Он собирает не только актеров, но и мастеров театрального искусства. Чем интересен сегодняшний день фестиваля для педагога Академии театрального искусства в Петербурге Елены Коловертных?
Сегодня в Академии состоятся в рамках фестиваля два мастер-класса, в котором примут участие ребята, занимающиеся в театральных студиях города. Один мастер-класс по гриму, где ребята будут лепить с помощью гумуза специального театрального материала себе разные носы, подбородки, таких фантастических персонажей создавать. На втором мастер-классе по сценическому движению они будут учиться двигаться на сцене, будут учиться подавать себя на сцене и красиво себя там чувствовать и вести.
А что хотелось бы увидеть во время работы?
Необычных гримов, потому что это дети, это 10-11 класс, и у них фантазия работает лучше, а мы ждем чего-то необычного от их гримов, которые они создадут.
Над чем будет работать сегодня учитель истории Елена Смирнова?
Буквально с самого утра я встречаюсь с ребятами, которые выбрали тему единого государственного экзамена и предмет «История». В этот день я их готовлю отдельно. Приходится поднимать с ними объем работы, который был пройден за последние 4 года. Нас беспокоит информация, потому как все учебники, рассчитанные на подготовку наших учащихся, заканчиваются 99-2000 годом. И поэтому нужно донести все сведения до них, чтобы они их уложили в свою память.
И Ирина Актуганова, директор арт-центра, расскажет о своем событии сегодняшнего вечера.
Я пойду в кино. Я буду смотреть фильм Шанталь Акерман «Я, ты, он, она». Что за фильм, я не знаю, но я очень доверяю критику Вики Смирновой, которая ведет тему, которая называется «Женское кино». И вот она всегда показывает самые блестящие, самые современные, самые актуальные фильмы. И после этого еще обычно бывает дискуссия. Мне очень интересно, поскольку тема «Женское кино», она о каких-то трудностях существования женщины в этом мире. А поскольку у меня тоже есть трудности, меня это интересует, я хочу посмотреть.
Это были директор арт-центра Ирина Актуганова, учитель истории Елена Смирнова и Елена Коловертных, сотрудник Академии театрального искусства в Петербурге.
Рубрика «Мой сегодняшний день», 11 января, которую представила Наталья Нестеренко, завершила утреннюю программу «Время свободы. Северо-Запад». В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». В декабре жертвы пыток в Узбекистане и люди, пережившие бойню в Андижане, обратились с жалобой в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой расследовать действия бывшего министра внутренних дел Узбекистана Алматова, который в то время находился в Германии на лечении. Просьбу поддержал комиссар ООН по предотвращению пыток Манфред Новак. О том, как развивается это дело и о ходе судебных процессов внутри Узбекистана, сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в 10 часов после выпуска последних известий.
Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Валуевич. Всего вам доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир.